Здравствуйте, дорогие телезрители! В эфире музыкальная программа «Канон», и я ее автор и ведущий Александр Крузе. Сегодня ко мне в гости пришла замечательная певица, поэтесса, родоначальница музыкального жанра «Песня-притча» Светлана Копылова. Светлана, здравствуйте!
Здравствуйте! Ой, как вы меня представили!
Светлана Копылова – российская певица и поэтесса, исполнительница авторской православной песни. Родилась в Иркутске. После школы училась в Иркутском авиационном техникуме. Окончив техникум, Светлана приезжает в столицу и поступает в театральное училище имени Щукина. Со второго курса Светлана начинает сниматься в кино. Известность ей принесла главная женская роль в фильме «Меня зовут Арлекино». В кризисные для кинематографа годы Светлана пробует себя как автор песен, многие из которых взяли в свой арсенал известные эстрадные артисты. В середине 2000-х Светлана выпустила свой первый сольный альбом. Песни на этом диске отличались от раннего творчества Светланы более возвышенным и бесстрастным звучанием, а главное – сюжетной составляющей. Светлана показала себя как глубокий автор, имеющий богатый жизненный опыт и четкую гражданскую позицию, выражающуюся в соблюдении Божьих заповедей, необходимости православной веры. Светлана стоит у истоков оригинального жанра православной музыки «песен-притч». В настоящее время график Светланы Копыловой расписан на несколько месяцев вперед. Ее концертов с нетерпением ждут во многих уголках земного шара. Светлана Копылова удостоена многих медалей и орденов, среди которых медаль «За веру и добро», ордена Святой Преподобной Анастасии Киевской, ордена Святой Великомученицы Варвары, почетного знака Святой Татьяны в номинации «Наставник молодежи», является лауреатом Бехтеевского фонда любителей русской старины. Светлана, как я уже сказал, вы являетесь родоначальником музыкального жанра.
Это очень громко сказано.
Ну, все пытаются так вот называть вас, именно родоначальницей.
Ответственно.
А как вы нашли для себя такую форму творческого самовыражения? Просто ваши песни – это не просто музыкальное произведение, а это целая история, это небольшие рассказы.
Да, это истории в песнях. И мне кажется, что это действительно такой интересный жанр, потому что до последнего момента не знаешь, чем история закончится.
Откуда вы черпаете вдохновение?
Вот. Вдохновение или откуда история?
Или история.
Или как началось?
Как началось?
Вот. А то так сразу много вопросов, не знаешь, на что отвечать. Началось все с архимандрита Рафаэла Карелина, чья книжка оказалась у меня в руках. Это был сборник проповедей. И в проповеди о покаянии я прочла в качестве примера притчу о слезе грешника. И так понравился мне этот сюжет, что я подумала использовать его в песне. И когда положила на музыку, на стихи, это была первая песня в этом стиле, в этом жанре. Я назвала ее «Дар Богу». И у меня первый альбом вышел 10 лет назад.
Угу.
Сейчас какой год?
2015.
Нет. В 2006 году, 9 лет назад. Это десятилетие творчества сегодня я отмечаю. Ну, не сегодня, в этом году. Вот, в 2006 году «Дар Богу». И думала, как, какой дать подзаголовок, потому что это же не просто песни. И думаю, а если песни через дефис, притча? Думаю, интересно. А есть ли уже такое в природе? Соответственно, я полезла в интернет, набрала песни-притчи.
И он задумался.
Он задумался, да. Ноль ответов я получила. Ну, притчи просто есть, конечно, а вот словосочетания такого не было. Вот. Но если теперь зайти и набрать песни-притчи, то это словосочетание будет связано с моим именем. Может быть, поэтому меня стали так называть. Но все-таки этот жанр существовал, потому что и Владимир Семенович Высоцкий, есть у него притча «Правда и ложь». И ну, просто, может быть, не было такого определенного как бы жанра песня-притча.
Но вы до этого тоже писали музыку, да? Писали песни?
Я писала, да. У меня были по юности бардовские песни. И писала просто песни.
Артистам эстрады писали песни, да?
Артистам эстрады писала песни, да.
Но они отличаются, конечно же, да? Вот, вот как вы нашли вот эту форму для себя? Только книга подействовала?
Книга дала толчок.
Так вот дальше развивается
тема? А дальше Я увидела, что это хорошо. Я увидела, что это хорошо. Нет, это не из жизни. Из жизни очень мало, на самом деле. В основном, конечно, это истории придуманные, тоже меньше, меньше придуманных историй. В основном сюжеты где-то взяты, даже и в том же самом интернете. Есть книжки специальные, притчи. Я прочитываю периодически, и то, что попадет мне в сердце, стараюсь как-то это преобразовать в песню.
Сочинение было на тему, что бы вы хотели, чтоб Бог для вас сделал. И они писали о том, что хотели, и просили Бога, как могут ли же дети. Вечером она проверяла тетрадки, привлекло внимание одно сочинение. Прочитала: «Господи, как был бы рад я, если бы ты сделал одно превращение. Если б ты меня превратил в телевизор, я бы стал для каждого центром внимания, о себе заботу поломкой бы вызвал, сразу все бы мною тогда занимались. Я хочу занять телевизором место, чтоб вокруг меня вся семья собиралась, мама, чтоб напротив садилась бы в кресло, и тогда б мы с нею часами общались. Слушали меня бы, не перебивая, и не задавали вопросов ненужных, и отец усталость свою забывая, от меня тогда бы уж не отмахнулся. Господи, я знаю, что ты всемогущий, не сочти желания мои за капризы, пусть они тебе не покажутся чушью, я хочу лишь жить, как любой телевизор. Мужу своему показала тетрадку, это же кошмар, он воскликнул в смятении. Бедный мальчуган, видно, парню не сладко, я таких родителей ставил бы к стенке. Влажными она посмотрела глазами, разве не знаком тебе почерк, спросила, и, закрыв тетрадь, еле слышно сказала: это сочинение нашего сына.
Светлана, расскажите, пожалуйста, о своем детстве, о своей семье, в какой среде вы воспитывались и кто повлиял на вас как на личность?
Я воспитывалась в рабочей семье, в рабочем поселке города Иркутска.
В одном из интервью вы говорили, что вас воспитывали бабушки.
Бабушки меня воспитывали большей частью. Мама работала, и потом мама вышла замуж за папу. У меня отчим, который с 5 лет меня воспитывает. И они жили в общежитии, потом получили квартиру, я стала жить с ними. До 7 лет я жила с бабушкой, прабабушкой, тетей своей. И, конечно, сформировался определенный такой у меня, наверное, менталитет. У меня тетя очень любила стихи, и всегда такие тетрадочки у нее были, она переписывала туда Осадова, я вот помню. И, кстати сказать, одни старинные стихи Осадова Эдуарда не так давно легли на музыку. Я, правда, еще не знаю, в какой альбом я их помещу, но, тем не менее, песня из моего детства вот уже
практически готова. Ну, вот у вас есть песня про кота, это очень похоже на Осадова тоже.
Я думаю, что он повлиял. Стих о рыжей дворняге тоже, да. И вы знаете, я в детстве, конечно, плакала над этими стихами, но мне как-то нравилось плакать. Мне нравилось сопереживать. И сейчас, когда дети на концертах просят исполнить про кота и про собаку, я их понимаю. Я понимаю, что им хочется еще раз это прочувствовать. Хотя есть дети, которые, наоборот, говорят: не надо, затыкают уши, мы не хотим плакать. А я помню, у меня сын, ну, сейчас он уже большой, ему 23 года, вот на днях будет. Я помню, как-то он смотрел мультфильм «Снежная королева», а я в кухне что-то готовила. И вдруг он бегает ко мне, говорит: «Мама, мама, пойдем!» Ведет меня в комнату, усаживает кресло, забирается ко мне на коленочки, прижимается ко мне. И прям вот сердечко готово выскочить. И говорит: «Мама, олень упал!» И это было так трогательно. И я вот в тот момент порадовалась, потому что...
Сердечко чистое,
да. Отзывчивое. Я подумала, хороший мальчик растет.
В одном дворе уже который год жил одноглазый безухий кот. К тому же у него был сломан хвост и лапа от бедра наперекос. Ходил, как бы подпрыгивая, кот, и кличка у него была «Урод». Всем детям, что играли во дворе, кота касаться строгий был запрет. Со всех сторон тот кот гонимым был, но он, казалось, всех и вся любил. И кто его камнями отгонял, об ноги тех он терся и мурчал. А дворничиха хоть была в летах, порой лила из шланга на кота. И тот смиренно под струею мог удрать, как будто было невдомек. Особенно тот кот детей любил, стремглав бежал к ним, радостно вопил. И на руки его кто если брал, он блузку или пуговку сосал. Однажды кот нарвался на собак, увидела одна девчушка, как два страшных пса его терзали враз под режущую слух команду «фас». Бесстрашно подбежав, девчушка та схватила полумертвого кота. Он задыхался, он едва дышал и морду след слезы пересекал. Она бегом несла его домой, ведь он еще почти что был живой. А кот пытался в этот миг мурчать и даже ее пуговку сосать. Он умер у девчушки на руках, глаз золотой смотрел на облака, и долго у подъезда своего она сидела, глядя на него, и сострадание вмиг открыло ей. Делала девчушку ту добрей, что за уродством даже у котов бывает беспредельная любовь.
Светлана, ну вы вот еще окончили театральное училище имени Щукина.
Было дело.
Скажите, полученные актерские навыки помогли вам на музыкальном поприще?
Думаю, что да. Думаю, что да, конечно, несомненно, все-таки практика, общение со сценой много дает. Я помню, у меня такой этюд был на первом курсе. Я в предлагаемых обстоятельствах. Мы должны были выйти на сцену и что-нибудь эдакое сделать, ну просто, чтобы привыкнуть к сцене. А кто никогда не был на сцене, и, допустим, им выпадает вынести... забытый, допустим, мною стаканчик с водой. И бывает, что поджилки трясутся, потому что их все видят. И вот я выхожу, а там, ну сколько, группа там 30 человек нас. И я не нашла ничего лучше, как я в предлагаемых обстоятельствах накрасить себе ногти на площадочке. Вот так красила. все пальцы себе раскрасила вместо ногтей. Да, было страшно. И, конечно, к сцене надо привыкать. Но сейчас, когда уже по 100 концертов в год, уже я выхожу не просто выступить на сцене, я выхожу к своим родным, дорогим людям, выхожу пообщаться, поделиться.
И они, да, всегда ждут вас.
Я надеюсь.
Светлана, вот вы родились в советское атеистическое время. Вы занимались светской профессией актриса. Вы, как мы уже говорили, писали песни для известных эстрадных артистов. Скажите, когда ваша жизнь поменяла свой вектор на духовный?
Когда я пришла в храм, еще пока не поменяла. Потому что я продолжала сниматься, уже, правда, более разборчиво. Отказалась от роли алкашки, которая убила своего мужа по пьяни и продала дочь, выйдя из тюрьмы. Вот от такой роли я отказалась. Но я не смогла отказаться, допустим, не знаю, насколько это интересно, но это же путь мой. Я не могла отказаться от рекламы сигарет, потому что мне предложили очень хорошие деньги. А я уже ходила в храм. И когда я после съемок пришла к священнику на исповедь, он очень строго со мной поговорил. Сказал, что мне пора делать выбор, с кем я. И я для себя решила, что больше такого не повторится. И проходит буквально неделя, мне снова звонок по телефону, и снова предлагают рекламу сигарет. Это было искушение. Предлагают еще больше денег, но я, слава Богу, нашла в себе силы и сказала, я в таких рекламах не снимаюсь. И вот, наверное, с этого момента Господь, ну это маленькая жертва, правда ведь? И Господь стал мне очень много давать за эту маленькую жертву. А прежде всего, конечно, Он мне послал духовника, с которого я веду отчет вообще моего творчества, именно духовного. Потому что, когда он появился в моей жизни, первое стихотворение у меня родилось, такое стихотворение «Просьба», чтобы он стал моим духовным отцом. То есть в стихотворной форме я сделала ему такое предложение. Вот. И потом начались баллады о святых, такие очень серьезные, глубокие. И потом уже вот как-то песни, притчи нащупались.
Вот видите, это же как маленькое чудо, можно сказать. В жизни каждого человека присутствует Господь. Просто кто-то его видит в каждом моменте своей жизни, а кто-то, к сожалению, не замечает. И вот эти незримые явления Господа – это чудо. Не могли бы вы поделиться откровением в вашей жизни Господних чудес?
Ну, уже одно то, что Он терпит меня, это уже чудо большое, не маленькое. На самом деле чудеса действительно на каждом шагу. Даже то, что сирень распустилась, это чудо. Просто не все это замечают. Чудо, чудо, чудо. Вот приходит мне на ум чудо маленькое, чудо, можно сказать, бытовое, но тем не менее не перестающее быть чудом, которое именно сейчас пришло мне на ум, когда мы с моим духовником полетели, не помню уже куда. Мы несколько раз с ним летали и в разные страны, и ко мне на родину. Не помню, куда это была поездка, может быть, даже и во Франции. Я за ним заехала после службы, но я не была на службе, потому что живу далеко, и успела выпить соку. Как известно, просфоры принимаются натощак. И мне две просфорки дали матушке, ныне Алексеевского монастыря, тогда храма всех святых, что в Красном Селе. И у меня началось искушение. Мне так захотелось съесть эти просфорки, потому что в животе урчало, еще сок дал, выделив дополнительный сок желудочный. Вот, я говорю, батюшка, можно я съем просфорку? Но батюшка тоже не хочет, чтобы я на него перекладывала, так сказать, свои слабости. Но все-таки он сжалился надо мной, потому что, видимо, у меня такой был вид, что он сказал: ну хорошо, съешьте одну. И когда я достаю эту просфорочку, она оказывается не вынутой. То есть она прошла мимо священника в алтаре, и он не вынул частичку, о здравии или упокоении. Я говорю: батюшка, она не вынутая. Он говорит: этого не может быть. Через меня проходит 1000 просфор. Он взял свои руки, посмотрел и убедился, что действительно она не вынута. Он говорит: как вас любит Господь. А вторая вынутая? А вторая была вынутая. Он говорит: давайте мне сюда.
Правда, чудо.
Маленькое, но чудо.
Еще дети, хоть родители сами, потому что на свете живет наша мама. И пускай посидела у нас голова, мы с тобой еще дети, если мама жива. Мы с тобой еще дети, если мама жива. Мама – добрый наш ангел, все ей свыше открыто. И она наши раны врачует молитвой. И хоть мы забываем порой позвонить, если мама живая, есть кому нас любить. Если мама живая, есть кому нас любить. Пуповиной незримой мы с ней связаны крепко. Только неумолимый года человека. Трудно даже подумать ее потерять, если некому будет меня дочкой назвать. Если некому будет меня дочкой назвать. А пока что мы дети, хоть родители сами, потому что на свете живет наша мама. Все она нам прощает и все нам отдаст. Слава Богу за счастье, что она среди нас. Слава Богу за счастье, что она среди нас.